В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана отец Ваграм Меликян, глава информационной службы Святого Престола Эчмиадзина Армянской Апостольской Церкви. Из Баку Алтай Гиюшев, теолог, историк, профессор Бакинского госуниверситета. И из Тбилиси теолог Левана Башидзе. Мы приветствуем вас, господа. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – свобода вероисповедания в странах Южного Кавказа и реализация этого права государствами региона. К этой теме нас подтолкнула ситуация в Грузии, где новый порядок регистрации религиозных организаций, а именно присвоение им статуса юридических лиц публичного права, вызвал крайне негативную реакцию Грузинской православной церкви и многих православных верующих. Противники нововведений говорят о том, что у грузинской церкви должен быть отдельный особый статус, как у традиционной религии для подавляющего большинства грузинских граждан, и что получение аналогичного статуса другими религиозными течениями приведет к статусным и даже материальным потерям для грузинской церкви из-за возможной передачи храмов, в частности, Армянской апостольской церкви. Что ж, давайте приступим к обсуждению этой очень сложной и деликатной темы. Мой первый вопрос в Грузию, который дала нам повод для обсуждения. Левана Башидзе, мы с вами уже обсуждали этот кризис примерно неделю назад, и тогда было очень много вопросов о том, что на самом деле дадут религиозным организациям принятые парламентом и подписанные президентом поправки. На этой неделе были разъяснения по этому поводу от грузинского парламента. С учетом этих разъяснений, можете ли вы назвать поправки настоящей либерализацией, уравнением в правах религиозных организаций в Грузии?
Нет, по-моему, здесь полный сумбур, потому что просто поменяли закон, то есть поменяли кодекс, гражданский кодекс, и записали, что это не новый, здесь появилась новая возможность. То есть могут некоторые религиозные организации, некоторые церкви стать юридическим лицом публичного права. То есть как бы дополнительная возможность появилась. Но реально, что это означает, это нигде не указано. Потому что вот что такое, например, раз мы говорим об Армянской апостольской церкви, да? Армянская апостольская церковь была, или была возможность у этой церкви быть юридическим лицом частного права, а сейчас эта церковь будет юридическим лицом публичного права. Ну что изменится? Реальное наполнение это в чем? Вот, например, публичная библиотека – это юридическое лицо публичного права. Ну это понятно. Есть закон и так далее. То есть здесь вообще ничего не понятно. Единственное, что понятно, что наше государство в лице парламента и президента, который подписал, хотят повысить статус или дать возможность некоторым церквам или религиозным организациям повысить статус. Но какое будет реальное содержание, то есть какие у них будут права дополнительные или обязанности, или льготы, это пока что не ясно. И эти самые тоже страхи и также пояснения тоже об этом говорят. Там говорится, что это ничего не изменит в смысле собственности и так далее.
Спасибо, Леван. Теперь вопрос нашему эксперту из Армении. Отец Ваграм, от своих армянских друзей и коллег я слышал практически исключительно положительные отклики на инициативу грузинских властей. Разъяснения от грузинского парламента могли бы остудить этот энтузиазм, но вопрос не об этом. Чего хочет армянская церковь в Грузии? Конкретно образование своих епархий, возвращение храмов, если да, то в каком количестве? Может быть, конкордата, договора с грузинским государством, как у грузинской церкви?
Вы знаете, что недавно произошел визит, первоотцетический визит Верховного Патриарха и католикоса всех армян в Грузию в июне месяце, во время которого были подняты три группы вопросов. Вопросы, которые были обсуждены как с грузинской православной церковью, так и на встрече с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В результате это три группы вопросов. Первая группа – это вопрос правового статуса Армянской апостольской церкви, и вопрос касается также других религиозных общин, но говоря именно от имени армянской церкви, я скажу, конечно, церковь нуждается в правовом статусе, потому что церковь не может быть зарегистрирована как неправительственная организация, NGO, что и до этого предлагалось как армянской апостольской церкви, так и другим общинам, католической церкви, мусульманской общине, как и принято в рамках международного права, потому что армянская апостольская церковь, она не только в Армении, но и по всему миру, и в разных странах она зарегистрирована именно как юридическое лицо публичного права, потому что такая регистрация и подобает религиозным организациям. Вторая группа вопросов относилась к возвращению церквей. Я хочу тут определенно отметить, что речь не идет о возвращении, то есть имущества, то есть не о имущественных вопросах тут речь, а речь идет о возвращении всего лишь армянской церкви, 6 церквей, которые с установлением советской власти в Грузии были отняты у армянской апостольской церкви, и сегодня армянская 400-тысячная община в Грузии нуждается в этих церквях для полноценной организации своей духовной жизни. И третий вопрос, который был поднят Святейшим Патриархом, это вопрос сохранения и восстановления разрушенных храмов. Вы знаете, что в прошлом году один из храмов, который был предан забвению, именно в Тбилиси, разрушился. То есть просьбы и требования армянской церкви, чтобы соответствующее внимание оказывалось храмам, которые не возвращены церкви, и церковь не имеет возможности ухаживать за этими храмами, но эти храмы являются в первую очередь богатством и наследием Грузии. И, следовательно, для армянской церкви было непонятно. Что касается принятых поправок в гражданский кодекс, то армянская апостольская церковь приветствует принятие закона, потому что именно это и подобает вот многовековым отношениям наших народов, нынешнему сотрудничеству наших государств, и, я думаю, также диалогу наших церквей. Потому что в братской Грузии каким-либо образом непонятно, почему соседний народ, который испокон веков жил также на этой земле, имеет свою общину на этой земле, лишен права полноценно осуществлять свою церковную духовную деятельность, тем более, что армянская церковь свою деятельность распространяет лишь в рамках своей нации, то есть каким-либо образом другие нации не входят в состав армянской церкви, потому что она является национальной церковью. Я хочу последнюю вещь упомянуть, что, слава Богу, во время своего визита вот в Грузию патриарх и католикос всех армян неоднократно и на встрече с президентом, и на встречах с патриархом, а также во время публичных своих речей говорил, что армянская церковь никоим образом не претендует на тот же статус, который имеет грузинская православная церковь в Грузии. То есть речь никогда не шла о конкордате с государством, а речь шла просто о регистрации церкви как юридического лица публичного права. Как и, например, в случае с церквями в Армении. То есть армянская церковь имеет особый статус, потому что есть отдельный закон, регулирующий на основе Конституции Республики Армения отношения армянской церкви и армянского государства, а остальные, все церкви, которые действуют на территории Армении, они просто регистрируются как религиозные организации, как юридические лица публичного права. И никаких проблем для их регистрации в Армении нет.
Спасибо, отец Ваграм. Теперь вопрос в Баку, Алтай Гиюшев. Поправки в Гражданский кодекс Грузии касаются не только армянской церкви, но и мусульман, большинство из которых в Грузии – этнические азербайджанцы. Как вы считаете, нужен ли мусульманским общинам такой особый статус? И какой, собственно, он должен быть? Может быть, в соответствии, вот как сказал отец Ваграм, с международными стандартами, если таковые есть?
То, что происходило в Грузии, конечно, она тоже с интересом относился к этому азербайджанская общественность. Дело в том, что еще до принятия вот этого закона произошли некоторые события, которые вот с азербайджанской стороны были как бы отношение к тому, что происходило, было не очень-то позитивным. Дело в том, что вот, например, если сравнить ситуацию с армянской церковью, дело в том, что несмотря на то, что сейчас они будут как бы регистрированы в Грузии как юридическое лицо, в то же время армянская апостольская церковь, она как бы будет иметь влияние над общинами, общиной, армянской общиной, крестьянской общиной Грузии. Но ситуация с азербайджанскими общинами, она изменилась буквально несколько недель до принятия вот этого закона. Дело в том, что в Грузии была организована своя мусульманская духовная организация, и каким образом связь между духовной организацией в Грузии и духовной организацией мусульман Кавказа в Баку, она как бы прекратилось. То есть шейх Ислам азербайджанский, он потерял как бы влияние над своей паствой в Грузии. И поэтому все то, что происходило, это уже вот оценивалось с этой точки зрения, что вот сейчас духовное управление мусульман Кавказа, то есть управление шейха Ислама, оно теряет контроль над своей паствой, в основном азербайджанской паствой на территории Ирана. Но здесь есть, конечно, и некоторые смотрят теологические вопросы, потому что оба вот эти грузинская и армянская церковь, они имеют многовековую историю, как бы для армян, вот как бы авторитет армянской церкви, он однозначен, и для грузин, допустим, авторитет автокефальной грузинской православной церкви тоже однозначен, тогда, когда ситуация с исламом в некотором смысле другая. Управление мусульман Кавказа, оно как бы сперва за Кавказе, оно было создано только после того, как Азербайджан стал частью Российской империи, и потом в начале советизации он вообще был упразднен, потом в 44-м году опять был восстановлен, и вот его авторитет вообще, вот его ситуация была всегда шаткой. И вот после того, как буквально несколько недель до принятия вот этого закона, когда мусульманская община Грузии, в том числе азербайджанцы, они как бы создали свое отдельное мусульманское управление, и это было встречено некоторым подозрением со стороны духовного управления мусульман Кавказа в Баку, потому что это означало, что сейчас уже духовное управление мусульман Кавказа в Баку, оно теряет влияние в Грузии.
Алтай, я хотел бы вас попросить, вот отец Ваграм нам кратко очень описал ситуацию с регистрацией религиозных организаций в Армении. Вы могли бы нам сказать, как дела обстоят в Азербайджане, как регистрируются религиозные организации, есть ли какой-то особый статус у ислама, у вот этого конкретно, может быть, духовного управления мусульман Кавказа?
Закон о свободе вероисповедания был первым законом, принятым независимым Азербайджаном в 92-м году. Этот закон был очень демократичным законом, а в дальнейшем, как бы, начиная с 96-го года, государство, оно как бы ужесточало свой контроль над религиозной жизнью, и специально по этому поводу был создан Государственный комитет по работе с религиозными организациями в 2000-м году. Начиная с 96-го года происходит усовершенствование религиозных законов, чтобы отношения между государством, между религиозными отношениями, они как бы строились на новых началах. И вот в течение этого процесса всегда вот влияние как бы государства создавало условия для того, чтобы авторитет управления мусульман Кавказа, оно всегда возрастало. То есть, например, допустим, если до 96-го года религиозные организации проходили регистрацию как религиозной организации только Министерство юстиции, начиная уже с 96-го года, для того, чтобы пройти мусульманским организациям, чтобы пройти регистрацию, они должны были получить добро управления мусульман Кавказа. Дальше еще было принято еще одно дополнение к закону, когда мусульманские организации не имели права иметь как бы религиозные центры за пределами Азербайджана. То есть все мусульманские общины должны были принять, должны были подчиниться управлению мусульман Кавказа. Сейчас это, допустим, в случае Армении это понятно, что все армянские церкви, они признают как бы верховенство апостольской церкви. Тогда, когда, допустим, в исламе такого нет. То есть происходила очень интересная ситуация, когда, допустим, даже суннитские организации должны были принять, допустим, верховенство, верховную роль, религиозный авторитет духовного управления мусульман Кавказа, руководителем которым являлся мусульманин шиит.
Алтай, а не мусульманские организации, христианские организации, буквально два слова, они тоже должны получить какое-то согласие духовного управления мусульман Кавказа?
Нет, ни при каких обстоятельствах. То есть христианские организации, они имеют свои религиозные центры за пределами Азербайджана, и они имеют полное право, то есть католическая, допустим, община в Азербайджане, она подчиняется римской церкви, то есть грузинской.
Ну, то есть они зарегистрированы как религиозные организации, да. Спасибо большое, Алтай. Вопрос есть у Андрея Бабицкого.
Да, но я хотел бы адресовать его в Тбилиси. Леван Башидзе, он немножко за пределами теологии, но имеет отношение к взаимодействию, скажем так, церкви и государства. Очень многие считают, что вот такое поспешное принятие поправок к закону и, в общем, не очень хорошо сам по себе прописанный закон, это лишь инструмент. Инструмент борьбы с церковью, которая пользуется в Грузии колоссальным авторитетом, и государству это, в общем, ну, по крайней мере, нынешним его руководителям не очень нравится, они пытаются пошатнуть позиции церкви. Вам кажется такая гипотеза, ну, скажем так, аутентичной?
Нет, потому что, во-первых, надо сказать, что вот эти огромные права, которые есть у церкви, они как раз от нашего государства. То есть этот так называемый конкордат, конституционное соглашение, это наше государство было инициатором этого, и государство дало столько прав и столько льгот церкви. Возможно, сейчас они хотят как-то ограничить церковь, но я думаю, что здесь не это самое главное. Я думаю, что самое главное то, что в течение этих 5-6 лет, когда существует этот конкордат, все отчетливее то неравенство, которое есть, с одной стороны, между православной грузинской церковью и другими всеми церквами. То есть, понимаете, здесь речь идет о том, чтобы если бы у всех был равный статус, тогда не было бы проблем. Но другие церкви, будь то армянская церковь или лютеранская церковь, католическая церковь, они совершенно справедливо хотят более высокий статус, чем статус простого неправительственной организации. И, наверное, наше государство в лице парламента и президента были вынуждены как-то возможность такую получить более высокий статус дать. Но, конечно, это было очень наспех принято, без соответствующих разъяснений и так далее. Я хочу очень коротко еще сказать, раз это идет речь о государстве и церкви. Ведь здесь у нас речь идет о Грузии, которая есть суверенная страна, и речь идет о правах человека и правах групп. Будь то азербайджанская община или армянская община, их права должны быть защищены, и не должно быть также дискриминации. Конечно, например, для армянской общины в Грузии духовным центром является Ичмиадзин, но одновременно они являются гражданами Грузии, и я думаю, что это должно быть естественно, что грузийское государство должно заботиться о их правах, и чтобы законы у нас были не дискриминационные, должна в первую очередь наше государство заботиться, чего, к сожалению, в религиозных вопросах пока у нас нет.
Леван, я хотел просто уточнить один момент. Когда вы говорите об уравнивании в правах религиозных организаций, вы лично считаете вот эту практику заключения конкордатов между конкретной церковью и государством может быть неправильной, устаревшей, несовременной?
Да, я считаю так. Во-первых, конкордат настоящий есть только со Святым Престолом, то есть с Ватиканом, потому что Ватикан действительно является государством. В нашем случае были разные пути, то есть можно было принять закон специальный, можно было какое-то соглашение с грузинской церковью, которое есть, например, в Испании и в Италии, но решили идти каким-то новым путем, и это совершенно беспрецедентно, вот такое конституционное соглашение, которое есть, в котором есть элементы вот этого настоящего конкордата и дает очень широкие права грузинской церкви. И я думаю, что это вообще-то несправедливо, не то, что несправедливо, это не в ногу со временем, понимаете? Вот у нас часто наши оппоненты говорят, что вот в других странах, например, в Англии или там в Дании, там есть государственная церковь. Но эта государственная церковь – это дань истории, так сказать, это инерционность законов. И на самом деле, реально в современных демократических либеральных странах реально никаких реальных преимуществ у этих церквей нет.
Спасибо, Леван. Андрей Бабицкий задаст вопрос отцу Ваграму. Прошу.
Да, отец Ваграм, ну, у меня вопрос вполне, на мой взгляд, логичный в связи со всеми этими недавними событиями. Речь идет о халкидонских церквях, претензии на которые выдвинула грузинская церковь. Ваша позиция?
Вы знаете, вот в отличие от требований Армянской апостольской церкви вернуть ей 6 церквей, 5 из которых в Тбилиси, один храм в Ахалтсхе, грузинская церковь поставила вопрос зеркального разрешения вопросов, и в данном случае она в ответ потребовала предоставить ей несколько монастырей и храмов на территории Армении, в основном, хотя еще не было поименно упомянуто, какие храмы грузинская православная церковь требует, но мы понимаем, что в Северной Армении находящиеся несколько монастырей, которые в свое время были под юрисдикцией армянских халкиданитов. То есть каким-либо образом требовать храмы, которые на протяжении истории никогда не принадлежали грузинской церкви, для нас, конечно, это непонятно, но я не буду отходить от выдвинутых вопросов Святейшего, который патриарх во время своей встречи сказал, что предоставьте нам факты, которыми вы располагаете, все обоснования, что эти церкви когда-либо находились под вашей юрисдикцией, и мы готовы рассмотреть все эти вопросы и впоследствии при необходимости обсудить с вами вопрос предоставления храмов.
Спасибо, отец Ваграм. И вопрос в Баку, Алтай Гиюшев. Вот был задан вопрос и было высказано мнение о том, что практика создания духовных управлений на базе конкретных мусульманских общин – это такая достаточно распространенная и, может быть, естественная практика для ислама. Вы когда говорили о том, что в Азербайджане это восприняли с такой настороженностью, и что вот эти события по выделению грузинских мусульман как-то свели на нет дискуссию по поправкам в грузинский гражданский кодекс, а вы высказали, скорее всего, точку зрения официального Азербайджана. А как вы считаете, вот это правильная практика, или это все-таки создание вот этого грузинской общины, обособление ее каким-то образом помешает, может быть, общению азербайджанцев со своей этнической родиной?
Знаете, дело в том, что я думаю, что вообще в целом государству очень трудно навязывать свое видение вопроса верующим. Допустим, ситуация в Азербайджане, вообще в целом в исламе, отличается от ситуации в Грузии и в Армении. Для грузин, допустим, авторитет автокефальной церкви однозначен. Для верующих грузин, вообще для неверующих, даже для секулярных грузин, один из символов грузинской государственности. То же самое можно сказать про армянскую апостольскую церковь, то есть это армянин должен родиться, как раньше говорили, должен родиться в лоне армянской церкви, что-то в этом роде. Но ситуация с исламом, знаете, другая. Здесь отношения между центром и верующим строятся совсем на других началах. Вообще, в общем, идея создания духовных управлений, это было в свое время сделано Российской империей, чтобы как бы добиться лояльности мусульман, сделать их верно подданными Российской империи. Поэтому они, начиная где-то с 30-х годов 19 века, то есть после завершения завоевания Кавказа. То есть с чисто религиозной точки зрения вот эти организации, они не пользуются очень большим уважением среди мусульман. То есть связь, историческая связь между верующими и духовным центром, они складывались на совсем на других началах. Я сейчас объясню, что происходит. То, что сейчас делает Грузия, это практически то, что происходило, допустим, в Российской империи в XIX веке. Дело в том, что верующий азербайджанец никогда не будет считать вот духовное управление, сейчас созданное, допустим, в Грузии, своим духовным началом. Потому что его связь строится с своим духовным лидером, так называемым Марджай Таглит, то есть великим духовным лидером, который живет или в Иране, или в Ираке, или в Ливане. То есть люди такие, как Систани известный, или тот же Хаменеи, или Анкерани, другие, которые живут в других местах. То есть это чисто, так скажем, формальная вещь. И вот Азербайджан тоже, начиная после, допустим, после независимости, азербайджанская власть, то есть азербайджанское государство тоже хотело вот как бы создать авторитет, укрепить авторитет духовного управления мусульман Кавказа. Сам шейх Ислам, он, конечно, уважаемый человек, то есть его уважают как внутри, за пределами страны, но управление само, вот сама эта структура, она никогда не пользовалась уважением среди верующих мусульман. То есть это не то, что, допустим, армянская церковь или грузинская церковь для грузин или для армян соответственно. То есть это совсем другие отношения. Поэтому то, что происходит сейчас, вот это создание структуры, который вот думает, что в каком-то смысле будет налаживать жизнь, духовную жизнь мусульман, это никакого практического, то есть результата там не будет. Сейчас с государственной точки зрения, вот вы сейчас говорите, как Азербайджан, дело в том, что начиная уже с 19 века было духовное управление мусульман Закавказья. То есть мусульмане, живущие на всей территории Закавказья, они практически подчинялись этому духовному управлению. Сейчас то, что происходит, это разрыв вот той традиции, которая существовала в течение 200 лет. То есть азербайджанец, хотя, как я уже сказал, то есть то, что это все было искусственно, но все-таки даже на искусственном уровне, даже то есть институционально, это все-таки существовало. То есть то, что сейчас происходит, это, по-моему, не будет иметь никакого серьезного практического значения.
Спасибо, Алтай. Время нашей программы подошло к концу. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и радио «Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана отец Ваграм Меликян, глава информационной службы Святого Престола Эчмиадзина Армянской Апостольской Церкви. Из Баку Алтай Гиюшев, теолог, историк, профессор Бакинского госуниверситета. И из Тбилиси теолог Ливан Абашидзе. Спасибо вам большое.